Чудовище внутри меня. Андрей Куц. Книга. В конце концов я уснул, вошел в комнату, принял душ, прилег на кровать, порассуждал и задремал. Сон. Глубокий, спокойный сон. Меня не тревожили, и я проспал несколько часов. Если бы я, пробудясь, сразу же открыл глаза, а не лежал, вяло думая о предстоящих обязательных и не очень шагах, которые необходимо и не очень необходимо сделать, тогда я, отвернувшись от окна, перевалившись с правого бока, который давно отлежал, и все равно ленился пошевелиться, увидел бы я богатое подношение, поджидающее меня на столике у противоположной стены, возле двух скромных жестких кресел. Помимо этого увидел бы я в тени угла, сидящего в одном из кресел, непрошенного гостя. С незапамятных времен известно, что человек предполагает, а Бог располагает, отчего все наши выкладки превращаются в смехотворный фарс. Меня ждал не просто гость, а «У нас хорошо спится», — сказал гость. «Воздух чистый, кругом зелено, мало народа, зданий, машин и прочей суеты большого города». С возвращением домой, Борис Глебович Кураев. «Мы уж и не чаяли увидеть вас. Но, если вы не против, давайте не будем злоупотреблять официозом. Давайте сразу выясним главное. Я, Павел Константинович Абаська, держатель этого заведения и ваш давний школьный товарищ. Помните такого?» Передо мной сидел не в меру упитанный, коротко стриженный, холеный господин в темно-серой рубашке с коротким рукавом. Его красную шею оттеняла крупная белая бабочка. Он был в шортах чистого лимонного цвета. На ногах пляжные шлепанцы, едко красные, загорелые руки и ноги, в обильном темном волосе. Он так и притягивал к себе взгляд диссонансом. Все в нем криком кричало о непримиримых разностях. В нежных пухлых пальцах он беспрестанно вертел цветок. Темно-красный, сочный бутон выписывал неуклюжие круги. Роза. Откуда? Для чего? Любитель роз. Как был Борчуком, так им и остался. Только теперь сам барин. Фыркнул я про себя, а вслух, приподнявшись на постели, сказал: «Я помню тебя». «Как же, как же?» «Правда, встретил бы на улице, не узнал. А вот я узнал бы тебя сразу». «Изменился, конечно, но очень даже узнаваем. Все тот же длинный нос, те же рыжеватые волосы, влажные глаза». Он с ленивой, сладкой улыбкой посмотрел на Розу, гоготнул, вскинувшись при этом телом. Кресло под ним охнуло, но в них уже нет былой игривости. Потяжелел взгляд, потух. «Что-то ты как-то это… помягче бы, что ли?» «Мне это не кажется учтивым. Я был в майке и в трусах, но накрыт одеялом. Если бы не одеяло, я послал бы его к черту. Ладно. Не обижайся. Посмотри на меня. Я не лучше. Годы не красят. Разум в печали. Даже несмотря на то, что, вроде как, мне грех жаловаться на жизнь, сам видишь». Он повел рукой, охватывая пространство, в коем все было его собственностью, включая самое пространство. «Ну, да что там? Давай-ка присаживайся за стол, отметим встречу». Он поставил Розу в один из пустых стаканов, налил в него воды из графина и закопошился за столом, готовя маленький фуршет. «Вот, когда ты говорил, что не узнал бы меня на улице», — продолжил он, — «сознайся, ведь врал». «Врал же, как есть врал». «Знаю, зачем приехал, все знаю. Ведь к тому делу приложена моя фотка. Так что ты обо мне не мог не знать. Да и не узнать не мог, получается. Твоя правда». «Так и есть. Что можно добавить? Остается лишь девица оперативности. До вас быстро доходят новости, Даня. Ты не прав. Совсем и ни чуточки не прав. Не вот настолько». Он постарался дотянуться большим пальцем до пухлого мизинца, чтобы показать у того крайнюю фалангу. Не получилось. Он продолжил: «Все очень просто. У меня здесь и вся местная знать, и чинодралы с белодамовцами. Все питаются да водицы обливаются, здоровье поправляют, а то и номерком воспользуются. Сам понимаешь. Так что, ты напрасно. Им же доложили, ты же знаешь, о том, что ты приедешь». «Ну и проболтались они». «Ясно», — буркнул я, натягивая рубашку. Мне претило, что он тайком проник в комнату, в которой я считал себя хозяином. Тем самым он указал на то, что я сильно заблуждаюсь, что в ключах он, царь, это его владение. Я, не его гость, я, его вассал. Что же это? Он со мной может сделать все, что захочет, так, что ли? Это намек. Ну, это вы, братцы, бросьте. Не посмеете выпереть на меня вот так вот в наглую, да еще сразу. С размаху то, с разбегу. К тому же раздражало меня и то, что он сидел в комнате, а может, не только сидел, в то время, когда я спал. Беспомощен я был тогда, и вообще, в положении зародыша, в интимной позе, с подобранными к животу ногами, прячась в личном мерке сновидений. Теперь же я не был одет должным образом и поднимался с постели прямо перед ним, вальяжно сидевшим, перед посторонним, по сути, человеком. Он застал меня без какой-либо принятой позы, надетой маски, в том положении, к которому допускаются только близкие, ну, может быть, добрые друзья. Я же, следователь, и не какой-нибудь, а следователь прокуратуры. Черт меня дери. Никто не смеет без разрешения влезать ко мне в постель. А если с разрешением, то либо с моим, либо с соответствующим судебным постановлением. А так, никто и никогда. Не для того я делал имя, выслуживаясь и работая день за днем как проклятый, роясь в кучах грязного белья, да к тому же на самых дальних и паршивых свалках. Я, что же, должен вставать со сна и приводить себя в порядок перед этим посторонним грузным господином. На его глазах. Не хотел я этого, не желал. Не так я все планировал. Я должен был прийти к нему в кабинет, а он обязан был бы приветствовать меня и пригласить присаживаться по правилам, что принято в цивилизованном обществе. Меня бесила сложившаяся ситуация. Я прочувствовал себя беспомощным мальчиком, угодившим во власть могучего дядьки, которым я сам был вот уже не один и не два года. «С какой же стати, — спрашивал я себя, — этот вареный помидор, раскрашенный по самой неболуй, взялся вести партию? На каких основаниях?» Я действительно был возмущен. Я негодовал. Я приехал не для того, чтобы играть в подобные игры. Такое я сам проворачивал каждый день по долгу службы. Но это в той жизни, мною, как я полагал, покинутый на 10 дней. Когда этот срок пройдет, я снова примусь за прежнее, и тогда снова не будет своих и чужих, потому что там, в той, оставленной мною жизни, все волки. Там можно в один миг, как угодить в чью-то пасть, так и взлететь под облака, наслаждаться свободным полетом, все видеть, над всем парить и выбирать добычу. И вот мне предлагалась все та же грубая и жестокая игра, конец у которой никогда не бывает хорошим. Если сожрали тебя, понятно, тут уж конец всякой музыки. Если сожрал ты, грех, а значит, совесть. И мучиться тебе безвозвратно, непроходимая то мука. У нас разговор как-то с наскоком получается. Друг на друга вроде как пытаемся наскочить. Он взглянул деловито и цепко. Это, по-видимому, от того, что мы уже не дети и прошло много лет, а мы. Ну, скорее я сразу захотел воспользоваться именно детскими годами. А вот так сразу не получается. Так, умный, бестия, знает, почем лихо. Не говори, что тихо. Вон как повернул. Срезал углы, опытный. Так, ответил я. Помолчали. И верно, легче стало. Появилось что-то приятельское, прежнее. Высказанное вслух замечание личного характера, как бы оголило наши внутренности. И мы, таким вот образом встав друг перед другом во всем своем естестве, стали роднее, ближе. Задышалось свободно. Пропал косой взгляд. Нет ожидания прорыва затаенного, недоговоренного слова. Вот так вот сущая малость, откровенно высказанная, устраняет все шероховатости, а то и связывает все в один узел, да и выбрасывает вон, за порог. Натянув штаны, я сел в свободное кресло. Ну, за встречу через возвращение в родные пенаты. Он протянул мне стакан. Мы выпили. Я взял с блюдца тонкий кусочек сухой колбаски, закусил. Он распечатал коробку с сигарами, молча предложил мне. Поднес серебряную зажигалку, чиркнул, закурили. Дым обволок нас. Мы откинулись на спинке кресел и некоторое время слушали тишину. Клонившееся к горизонту солнце заливало комнату, но в нашем углу таилась тень. Едва слышно шумела вентиляция. Я долго смотрел на свет, на то, как причудливо растекается дым от сигар в косых лучах солнца. И потому, когда он закашлялся, и я обернулся на звук, я увидел только размытое пятно, а не человека. Оно выпустило струю дыма и произнесло: «Все, что тебе нужно по делу, приведшему тебя в забытый край, ты найдешь здесь, в моем доме. Те, кто тебе нужен, все бывает у меня. Мне кажется, что тебе надо сразу разрешить все сомнения. Если они есть, конечно. Покончив с делами, тебе останется лишь принять мое гостеприимство, отдаться в мои заботливые руки, окунуться в мою чудесную водицу и спить ее. Я о тебе побеспокоюсь не хуже мамочки Фросси». Упоминание об этой даме вызвало у меня небольшую панику. Паника пришла за потрясением, которым я захлебнулся от внезапности, с которой она, Ефросинья, при упоминании о ней, встала передо мной как живая. Вспомнилось все четко и точно.